Занимайте ваши места, пожалуйста. А если вы были с нами в воскресенье, здорово. И это будет вам в помощь продолжение вот этой неразрывной цепочки, которую Марк ведет для того, чтобы привести нас к 15 главе. А посмотрите на 39 стих. «И когда центурион, который стоял напротив него, увидел, что так закричал и отдал дух, он сказал: «Воистину, человек этот был Сын Божий». А Сын Божий – это не меньший Бог, это не слабый Бог, это тот, который принадлежит Богу, у которого есть вся сила и вся информация о том, что мы делаем и когда мы делаем. И вот мы идем шаг за шагом к этой точке, чтобы узнать, кто такой Сын Божий. Если вы откроете самую первую главу Марка, вы увидите, что это начало этого Евангелия. То, для чего он его начинает писать, чтобы описать, что он есть Сын Божий. Посмотрите на первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, кого? Сына Божьего. Вот о Сыне Божьем, тот, который принадлежит Богу, не принадлежит дьяволу даже на какой-то короткий период. Полностью принадлежит Богу, который является для нас примером, чтобы и мы полностью принадлежали Господу и нисколько не принадлежали дьяволу. Мы с вами начали с 32 стиха, говоря о молитве и говорили о разнице между телом, душой и духом. Мы говорили о том, что тело – это машина. Допустим, у Сета есть машина, да? Все, которые сидят на первом ряду, можно я вас буду использовать в пример? Которые сидят сзади, не буду вас использовать, чтобы вы садились вперед. И у Сета нет прав, да? Do you have driver license? No. Good. Exactly in our example. Who has driver license? You're dead, yeah? You have a car, only you doesn't have driver license. You doesn't have a car, only suppose you have. But who drives you if you need somewhere? My dad drives. This is the picture. We have a body like a car. We have a soul inside. Who drives that? We have spirit who will be talking today about this. Это мы говорили из послания евреям, с 4 главы, 12 стих, что Слово Божье, оно разделяет до разделения души и духа и судит намерения и суждения сердечные. Вот где разница между душой и духом. Когда душа обеспокоена о нашем благосостоянии, чтобы нам было удобно, дух заботиться об нашем окружении. И мы читали в прошлый раз три отрывка. Кто-то помнит хотя бы один из них? Три отрывка. Из Марка 8 главы, когда требовали знамения. Давайте почитаем снова, поскольку вы так быстро забываете. Марка 8 глава. «И он глубоко вздохнул в духе своем и говорит: почему этот род ищет знамения? Истинно говорю вам, никакое знамение не дастся роду этому». В перед ними стоит знамение. Мы говорили с вами с 13 главы, что ученики спрашивали, какое знамение твоего пришествия? И когда луна померкнет, солнце и звезды, а что они увидят? Они увидят настоящее знамение, явление Сына Божьего. В этой кромешной тьме Он явится как луч света среди тьмы, где нельзя будет Его не увидеть. Никто не сможет сказать, я не видел, я был в таком месте, что Его не было видно. Вот это действие людей, когда они имеют перед собой Христа и просят чего-то там за 39 морей, очень и очень оскорбляет Иисуса. Написано, что Он глубоко вздохнул в духе своем. Это неприятно Ему иметь Иисуса, Сына Божьего, перед своими глазами и просить какого-то знамения. И мы говорили, что второе место, что заставило еще Иисуса тяжело вздохнуть. В 11 главе Иоанна, 33 стих, посмотрите. 33 стих 11 главы Евангелия Иоанна. Поэтому, когда Иисус увидел ее плачущей, иудеев, которые пришли к ней также плачущих, Он застонал в духе и взволновался. Он не только тяжело вздыхает, когда его игнорируют, когда он, стоя перед ними, они просят у него знамения. Также, когда они ищут какого-то чуда, какого-то особенного чего-то, вместо того, чтобы искать его. И третий отрывок с 13 главы, 21 стих, посмотрите Евангелие Иоанна, где Иисус снова тяжело вздыхает. 13 глава, 21 стих. Когда Иисус... 13 глава Иоанна, 21 стих. Когда Иисус так сказал, Он взволновался в духе и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Что беспокоит Иисуса? Когда Его предает тот, с кем Он разделял хлеб, с кем творил чудеса, кто проповедовал вместе с Ним, кто пользовался многими благами, которые были у Иисуса, Он в конце концов предает. И мы с вами в тех же самых телах, от которого, который будет обеспокоены, когда будет нарушаться ваш комфорт, а душа будет обеспокоена, она будет чувствовать себя неудобно. И дух будет обеспокоен тогда, когда вокруг вас что-то будет происходить. Тогда вы возмущаетесь, тогда вы там вы с пеной у рта начинаете защищаться или как-то еще. Но мы вернемся к Евангелию от Марка. Мы прочитаем снова отрывок, где... Мы говорили, что по мере того, когда Иисус все знает наперед, представьте себя в таком положении, что вы знаете наперед, что с вами произойдет через месяц. Было бы легко вам жить спокойно весь этот месяц? Наверное, нет. Но Иисус с уверенностью идет на страдания, зная, что Ему нужно пострадать и умереть. И он, 33 стих, берет с собой Петра, Якова и Иоанна и начал сильно удивляться и очень тосковать. И говорит им, душа моя чрезвычайно скорбит до смерти, побудьте здесь и бодрствуйте. И он пошел немного вперед и пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час тот. И говорил, Ава, отец, есть все возможно тебе, убери эту чашу от меня. Однако ничего я хочу, но чего хочешь ты. И он приходит и находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух воистину готов, но плоть слаба. И опять он отошел и молился, и говорил те же
слова.
Давайте мы помолимся, прежде чем будем продолжать дальше изучение. Наш великий Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое для того, чтобы оно было подкреплением для нас, чтобы вдохновляло нас, чтобы помогало нам побеждать грех и следовать за Тобою, потому что Ты, уже пройдя этим путем, знаешь, как помочь нам. Благодарим Тебя за то, что Ты будешь открывать наши глаза на те отрывки, которые мы раньше не замечали, а благослови нас их практике, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Итак, мы видим три причины возмущения Духа Иисуса. А посмотрите на другие три пункта, которые мы найдем также в этом отрывке с 33 по 36 стихи. Когда Иисус просит о том, чтобы «убери чашу от меня». И стоит двоеточие, какая-то пауза. И после этой паузы он говорит: однако ничего я хочу, но чего хочешь ты? Тогда, когда Иисус проходит этот самый, скажем, ответственный момент своей жизни, ведь он для этого пришел. Он не пришел творить чудеса, не пришел помогать бедным, не пришел заниматься плотницким делом или помогать родителям или еще чего-то. А это то, для чего он пришел, для чего приготовила его женщина Мария, помазав его тело или вытер волосами своими его ноги. Самое ответственное дело в его жизни, к которому он готовился весь этот период, для того, чтобы быть в послушании Отцу в самое трудное время, а когда не очень просто доверять Отцу. И вот, смотря на этот отрывок, мы смотрим, что это пришел час. До сих пор мы не находим, что Иисус что пришел час Иисуса. Мы находим, что хотели его взять, но он прошел мимо них. Хотели сбросить со скалы, но он ушел незаметно от них. Хотели что-то еще сделать, но не смогли из-за праздника или из-за чего-то еще. Но в этот раз пришел его час. И вот для этого часа, чтобы выпить эту чашу страданий, он проливает и пролит свою кровь, а в страдании он и молится. Я хотел бы, чтобы каждый из вас подумал о том часе, для которого пришли вы на эту землю. Бог посылает каждого из нас, чтобы мы прославляли Бога. Скажите, приходить в церковь и уходить из церкви – это прославление Бога?
Нет.
Нет. Это питание себя или это вдохновить себя на служение Бога? А где наше служение Богу? Даже если мы здесь поем, даже если ногами топаем, даже если еще что-то мы делаем руками, поднимаем их или песенки берем, это не прославляет Бога. Прославляет Бога выполнение Его воли. А в чем заключается выполнение Его воли? Рассказать всему миру о той любви, о которую Бог возлюбил этот мир. Это самый, скажем, знакомый стих христианам, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Из любви Он отдал Сына Своего. Об этом мы должны рассказать этому миру. Это Божье дело. Посмотрите в Евангелие Иоанна, в 6 главу, где он говорит об этом, и отметьте или подчеркните себе эти слова, которые говорят нам о великом Божьем деле. Посмотрите на 29 стихе в 6 главе Евангелия Иоанна. Тогда сказали они ему: что нам делать, чтобы делать дела Божьи? Иисус говорит им и сказал им: это есть дело Божье, чтобы вы верили в того, кого Он послал. Вот самое большое дело. Верить в того, кого Он послал. Чуть ниже мы снова читаем 39 стих. И это есть воля Отца, который послал меня, чтобы из всего, что Он дал мне, я не потерял ничего, но воскресил то в последний день. И это есть воля того, кто послал меня, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вот в этом воля Отца. И задача каждого из нас спланировать свой день так, чтобы он не проходил бесследно, а без того, чтобы выполнить какую-то часть воли Отца в этом дне. Чтобы, пройдя 52 недели в этом году, а когда пройдут, мы могли сказать, вот столько я успел сделать за этот период. Допустим, прочитать Библию от корки до корки, а какие-то решения вы еще, наверное, сделали для себя, для своей семьи, чтобы вы могли сказать, вот я это успел сделать, а вот это еще планирую сделать. Или там, что вы спланировали. И он просит, чтобы эта чаша была удалена от него. Но я хотел посмотреть с вами на несколько вещей, которые Господь желает, чтобы мы знали. Это будет три вещи. Во-первых, Бог требует за грех принесения жертвы. Бог не может простить грех просто так, пройти мимо греха. Ему отвратителен грех, он не может смотреть на грех. Потому ему нужна угодная для него жертва, для того, чтобы она удовлетворила Бога. Допустим, если в вашем примере, допустим, вы ищете для себя удобного или выгодного какого-то вещь или предмет, которая была бы вам приятна. Богу также нравится иметь вещи, которые ему приятны. А потому он ищет самое лучшее. Вы не идете на базар, не покупаете те маленькие сливы, или те маленькие яблоки, или маленькие орехи, или еще не знаю что. Вы берете самые красивые, самые и самые, да? А Богу также нужно самое и самое. Он знает, что все люди грешны, начиная от Адама с Евой до всех тех, которые жили, какие бы заслуги они бы не сделали, они все грешны. И Бог для этого посылает своего Сына, который возьмет на себя грех мира и заместит людей, которые согрешили. Посмотрите в первое послание Иоанна. Во вторую главу первые два стиха мы прочитаем. В первом послании Иоанна. Вторая глава. Он обращается. Дети мои малые, это пишу вам, чтобы вы, что написано, не грешили. Вот Божье желание, чтобы мы не грешили. А если кто согрешит, мы имеем адвоката у Отца, Иисуса Христа праведного. И Он есть умилостивление, то есть Он стал вместо нас, Он умилостивил Бога Отца за грехи наши. И не только за наши, но за грехи всего мира. Вот эта жертва удовлетворила Божий гнев. Бог сказал, что этого достаточно, чтобы мой гнев не изливался на этих людей, а достаточно этой жертвы. И когда мы смотрим на вот этот акт умилостивления, то есть в корне стоит милость. Бог смиловался над человечеством, смотря на жертву Господа Иисуса Христа. Это единственная жертва. Я знаю, что вы, наверное, думаете, но Бог это как кто-то, кто стоит на вершине горы. И в эту гору можно подняться, и с этой стороны можно подняться, с этой стороны можно, и с этой стороны можно, и с этой стороны, да? Но не так говорит Библия. Написано, что есть один единственный путь к Богу. Нельзя прийти путем мусульман, или путем буддистов, или путем Конфуция, или еще каким-то другим путем. к Богу есть единственный путь. Почему? Потому что ни Будда, ни Мухаммед, ни ислама руководитель, ни коммунизма руководитель, ни какой другой религиозный руководитель не воскрес из мертвых. И это мы находим также в Писании, где единственный, кто является ходатаем или посредником, это Иисус Христос. Посмотрите, мы в прошлый раз открывали этот отрывок и откроем в этот раз книгу Деяний апостолов, в 4 главе, 12 стих. Подчеркните себе его и выучите даже наизусть. Посмотрите. И нет спасения. То есть, будете вы служить Аллаху, или Мухаммеду, или Будде, или кому-то еще, там нет спасения. Ни в каком другом. Ибо нет никакого другого имени под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены. 4 глава Деяний апостолов, стих 12. И это то, что мы должны знать, что Богу нужна была угодная жертва, приносящая нам умилостивление, и это единственная жертва, нет другой такой, никакой ангел, никакой архангел, никакой еще другой небожитель не мог выполнить того, что выполнил Иисус Христос. И являясь одним единственным, который дает единственное спасение, вот что обосабливает нас от всех тех религий, которые говорят, вот помень или там еще какие-то методы у них есть, которые хотят обойти вокруг спасения. Мы знаем, что с самого начала, от Адама, Бог поставил вот этот стандарт, каким образом принимают люди спасение. Что сделал Бог для Адама? Заколол ягненка, принес в жертву мясо и шкурами одел его тело. Вот это был прообраз того Иисуса Христа, который через 4000 лет умрет на Голгофском кресте, чтобы быть единственным путем спасения, которого второго нет. Не можно найти в этом мире другого такого, как Он. Он является искуплением за наши грехи. Посмотрите на 4 главу Евангелия, или первого послания Иоанна, 4 глава первого послания Иоанна, на 9 и 10 стихи в 4 главе. «В этом была явлена любовь Божья к нам, потому что Бог послал в мир единственного, порожденного Сына Своего, чтобы мы жили через Него». Мы сами по себе жить не можем, потому мы нищие духом. Мы приходим к Нему с просьбой и просим у Него, а чтобы Он продлил жизнь, чтобы Он продлил благополучие, чтобы Он охранял, Он защищал, Он благословлял. Без Него мы не можем жить. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Другой такой отрывок мы имеем в послании Римлянам. Посмотрите в 3 главу 24 и 25 стихи. Мы здесь снова найдем слово умилостивление. 24 и 25 стихи 3 главы Римлянам. «Будучи оправданы даром и во благодати через искупление, которое в Христе Иисусе, которое Бог выставил быть жертвой умилостивления через веру в Его кровь, чтобы возвестить Его праведность за прощение грехов, соделанных прежде, через воздержание Божье. Как бы вы могли искупить ваше прошлое? То, что вы уже натворили, уже сделано, уже время назад не вернуть. Вы лучше не становитесь». Вы не можете заплатить сегодня за те грехи, которые вы сделали раньше. Вы с самого рождения плакали, когда вам хотелось на руки. Вы были сыты, вы были сухие, вы были там в комфорте, но вам хотелось сидеть у мамы на руках. Неохота было лежать в коляске, неохота было там где-то в люльке или соской, или еще не знаю что. Вам охота было быть там, где лучше. И это говорит о том, что вы обманывали свою мать. Мама вам говорила, это не трогай, это горячее. Вы для того, чтобы убедиться, тянули на себя скатерть, обливались горячим чаем, или там острый ножик трогали, или там ножницы, что было запрещено. Это все вы уже сделали. За это нужно теперь кому-то заплатить. Бог не просит вас платить за это. Он отдал Иисуса Христа за те грехи, которые вы соделали прежде, чтобы вы могли оценить и понять, что теперь вам не нужно делать эти грехи. Вам нужно жить для Бога, поскольку Он отдал самое дорогое. Я на этой неделе читал отрывок из Писания, и там такого не написано, но... Поскольку это время, когда вот особенно перед дождем летают мухи, комары, вам приятно, когда вы хотите отдохнуть, и там кто-то вам над ухом. Представьте себе Иисуса Христа, который висит на кресте, и его тело окровавлено, и на кровь кто слетается? Мухи и комары. Сколько ему нужно было вытерпеть вот этих вот возле себя. А он хотел бы, может быть, отмахнуться от них, но он прибитый. Не было там никого, кто бы отгонял от него мух. Это часть тех страданий, которые он вынес ради вас. Тогда, когда в вашей комнате будет комар или муха, вспоминайте об этом событии для того, чтобы ценить ту жертву, которая была принесена на кресте. Тогда, когда мы понимаем ту цену, которая заплачена, то кровь, которая была пролита, когда мы раскаемся и доверяемся этой крови, Он имеет сожаление к нам, и Он спасает нашу душу. Бог требует вот эту жертву. Он злится или гневается на грех, когда... Он проникает в нашу жизнь. Когда он нас обманывает, блестит чем-то там, увлекает нас, мы вместо того, чтобы следовать за Господом, мы увлекаемся другим путем. Бог ненавидит грех, и Он в один день его разрушит. Он сожжет всю землю, всю вселенную, как говорится в 2 Петра 3 главе. Нет другой жертвы. Иисус – единственное убежище от греха. Он является нашим Спасителем. Он – единственный тот, который может спасти. Нет другого Спасителя. Он тот, который спасает нас как грешников, и Он является единственным фундаментом для нашей веры. Нет другого фундамента. А посмотрите, первое послание к Коринфянам, 3 главу, стихи 10 и 11. В 3 главе послания к Коринфянам, стихи 10 и 11. «Согласно благодати Божьей, которая дана мне, как мудрый мастер-строитель, я положил основание, другой строит на нем, но пусть каждый смотрит, как он строит на нем». Ибо, посмотрите, другого основания никто не может положить. Нет другого основания. Философия не может заменить, идеология не может заменить, какая-то еще логия не может стать вместо этого. Кроме того, что положено, которое есть Иисус Христос. И имея это основание, мы имеем одну надежду. Одну Библию, одну церковь. Если ваш кругозор или пытливость или что-то еще хочет что-то другое пригласить в вашу жизнь, тогда у вас появляются сомнения. А почему здесь так, а почему там так, а почему здесь не так, а почему не знаю как. И это говорит о том, что вы начинаете жить двойной жизнью. Вы не знаете, за кем вам нужно идти и что необходимо делать. Павел, когда говорит о Спасителе, он говорит о основании нашей веры, о том краеугольном камне. Прошлое воскресенье уже брат Джон проповедовал о том камне, на котором строится все здание. Вы, если строили дом или собираетесь строить, вам в самое основание вы должны положить самые большие камни, которые должны выдержать весь вес дома. Они не должны быть хрупкие, не должны распесочиться или разрушиться от влаги, от различных там морозов, от чего-то еще. Это должен быть самый твердый камень, на котором выстроится все здание. И на этом камне Христос строит свою церковь. А тот, который живой камень, на который он желает положить нас, как камни, которые устроят его дом. И мы говорили, что каждый из нас имеет свою роль. А кто-то может быть волос, а кто-то рука, а кто-то глаз. И если нет глаза, тогда руке и волосу чего-то не хватает. Если нет руки, тогда глазу и волосу чего-то не хватает. А если есть и глаза, и волос, и руки, тогда это тело функционирует намного легче или проще ему. Итак, мы говорили, что наше тело – это машина, да? В машине должен быть хозяин, который приобрел эту машину, да? А это наша душа. Кроме того, что ты приобрел, ты должен иметь право на вождение этой машины. Ты можешь купить машину, но ты должен купить права, выучиться хотя бы на права, для того, чтобы уметь управлять этой машиной. Если ты не имеешь права водить этой машиной, даже владея машиной, у тебя ее заберет полиция, поставит на штрафплощадку, пока ты не закончишь школу водителей, для того, чтобы уметь управлять машиной. Должен знать правила дорожного движения, чтобы не причинять опасность другим водителям, их семьям, и не забрать чью-то жизнь в аварии. Бог хочет, чтобы Он взялся за руль твоей машины, чтобы Он показал тебе, кто лучший водитель этой машины. Нашими чувствами очень трудно управлять, потому Бог берется за руль машины для того, чтобы показать нам или научить нас, как вести эту машину. Потому этим Богом является Дух Святой, который с самого утра говорит: прочитай Писание, прежде чем пойдешь на работу, в школу, в магазин, а куда ты пойдешь. И потом говорит: посвидетельствуй вот этому в троллейбусе. Поделись тем, что ты пережил вчера с тем учеником, который за твоей партой сидит. Или сейчас теперь никто не сидит за партой в паре, теперь все сидят отдельно. Посмотрите на заботу Иисуса. Вот в чем забота его души. Хотя он проходит через тяжелейшие моменты. Мы читали 35 стих, конец. Если возможно, чтобы миновал его час тот. А представьте себе, что вы приходите изможденный с работы. У вас нет охоты пошевелить пальцем даже. А вы, как Паша сегодня, да, еле сидит, уже чуть ли не сидит. Но вот в такой момент Иисус не думает о себе. А посмотрите на 37 стих. Он приходит и находит их, то есть учеников своих, Петра, Якова и Иоанна, те, которые больше всего внимание проявляет Иисусу, а более активны в этой группе. Не Он их выбирает сюда, они хотели бы быть рядом с Ним. Вы помните, что Петр очень часто вставляет свои фразы или отвечает на какие-то вопросы. Он возьмется за тот нож, чтобы отрезать уху одному из рабов первосвященника. Будем смотреть чуть позже. И мы знаем, что Яков и Иоанн были теми, которые названы сыны Громовы. А почему их так назвали? Потому что они хотели свести огонь с неба тогда, когда самаряне не приняли Иисуса. Они хотели сидеть по правую, по левую руку Иисуса, о чем просила их мама. Мы знаем другие события, которые связаны с их жизнями. Но мы смотрим на внимательность Иисуса. Он, вместо того, чтобы заботиться о своем удобстве, о том, как пройти этот тяжелейший момент, Он приходит и находит учеников спящими, говоря им: бодрствуйте, молитесь, чтобы не войти в искушение. Вы помните молитву «Отче наш»? И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, учил Иисус когда-то своих учеников молиться. И теперь у них практический час, когда они должны были практиковать вот эту молитву. Но из-за того, что они, я могу себе их представить. Представьте себе, что вы находились в комнате, которая на вершине горы. Кто шел в церковь в гору? Вы, наверное, порядочно устали, да? Идти в гору. Ты шел с горы. Но представьте себе, что вы пошли в гору после того, когда вы съели из жареного ягненка. Это много пищи, это тяжелая пища, ее надо все переваривать. А теперь у вас есть возможность сесть удобно и успокоиться. Но ваши мысли отягчены различными событиями. Вы планировали сесть с правой руки и управлять кем-то, показывать пальцем, что должно быть сделано. И Иисус вам сказал, что нет, это не теперь, это будет чуть позже. Вы помните, что Иисус выполнял три роли. Когда Он жил на земле, это роль пророка. Когда Он находится теперь на небе, Он выступает в роли заступника, когда дьявол на нас клевещет, а он говорит: нет, это мой, я за него пролил кровь, он принял меня как своего личного спасителя, это мое дитё, его не трожь. И следующая роль, которая будет у Христа тогда, когда он вернется обратно на землю, это как царя. Итак, пророк, священник или заступник, который восстанавливает мост между людьми и Богом, и царь, который управляет всем. Вот до роли царя Иисус еще не дошел. Ученики думали, что в его первое пришествие он установит свое царство, о чем говорили многие пророки Ветхого Завета. И да, оно так будет, но будет во второе пришествие. Потому они спят отягченные этими мыслями. Они не могут выйти из этого оцепенения. Им тяжело на душе. Представьте себе, вам кто-то рассказал какую-то печальную историю про кого-то из ваших близких, из родных. Возможно, очень тяжело вам было дослушать ее до конца, какую-то трагедию. И тогда, когда вы ложитесь на постель, вы долго вертитесь, вы не можете уснуть, но в конце концов проваливаетесь в сон. И этот сон, он дает вам восстановительную силу после этого процесса. Ученики много слушали речей Иисуса. Мы читаем с 13 главы Иоанна по 16, где Он их учит. Посмотрите на 16 главу, 1 стих Евангелия от Иоанна. Это очень важно было для них. «Это сказал я вам, чтобы вы не преткнулись». Подумайте, сколько было перед ними препятствий, которых они могли бы приткнуться. И Иисус их обо всем этом предупреждал. Они уснули. Но, посмотрите на 39 и 40 стихи. И он опять отошел и молился, и говорил те же слова. Помните вы предупреждение Иисуса в этой же 6 главе Матфея, когда он говорит, чтобы нам не повторять пустые слова, то есть бесплодные слова. Я вот слыхал, кто-то обращается к Господу, и вместо паузы говорит: «Ой, Господи, помоги, Господи!» Или какие-то еще слова, которые не имеют своего места. Представьте себе, что я бы обращался к вам. Как бы вас звали, допустим, давай Пашу возьмем в пример. Паша, а можно Паша? Паша, здравствуй, Паша. Паша, дай Паша. Паша, дай вот тоже. Или сделай вот это. И повторяя одно и то же слово вместо паузы, это не делает молитву более богатой. Но представьте себе Иисуса, который находится под вот этой тяжестью. И когда ты находишься под тяжестью, у тебя одно на уме. Ты хотел бы переключиться на другую тему, но ты не можешь, потому что самое, что тебя беспокоит, это, допустим, твой экзамен, или твое решение, твое какое-то ответственное дело стоит перед тобой. Ты не можешь ни на что другое сконцентрироваться, кроме как вот не опоздать бы, вот бы дойти бы, сделать вот это, вот наконец-то, чтобы я увидел вот это, и тогда я успокоюсь. Вот это состояние, в котором находится Иисус. И посмотрите 40 стих. Когда возвратился, опять нашел их спящими, ибо глаза их отяжелели. И не знали они, что ему отвечать. Вот это самое опасное для нас состояние. Когда Бог скажет, посвятивай тому, пойди туда, сделай вот так, там еще какое-то задание нам даст. А мы, когда предстанем пред Ним, не будем знать, что отвечать. Почему ты не сделал? Не знаю, что отвечать даже. Хотел сделать, планировал сделать, не хватило времени сделать, не хватило сил сделать. Вот это самый печальный момент, который, когда мы увидимся с Христом лицом к лицу, чтобы мы не были в таком состоянии. Иисус просит нас сегодня: бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти в искушение, чтобы тогда, когда Он придет, мы могли встретить Его с радостью. Мы не были теми, которые бы сказали: не знаю, почему я не сделал, не знаю, почему не выполнил, не знаю, не хватило сил, не хватило чего-то. А Бог снабжает нас всем необходимым. У Него источник жизни, у Него источник силы, у Него источник вдохновения, а все есть в Нем. Он желает, чтобы мы, взявшись с Ним за руку, последовали за Ним, чтобы мы могли выполнить то, что Он у нас просит, и не оправдывались, как ученики, которые не знали, что Ему отвечать. Мы помолимся, чтобы Бог давал нам силы и помог нам внедряться в Писание, черпать отсюда силу, чтобы быть теми, которые задействованы им. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою над нами, за то, что Ты нас терпишь, таких непослушных и не желающих выполнять Твое Слово, не читающих, не заучивающих наизусть, не претворяющих в жизнь. Мы просим прощения у Тебя и просим, чтобы с этого дня мы могли взяться за чтение, могли быть теми, выполняющими Твою волю, Твое дело совершающими, чтобы тогда, когда Ты придешь, мы могли ожидать Тебя с радостью, прославляя Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.